Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня у нас будет историческо-художественная дискуссия. Будем обсуждать памятник Александру Третьему, который накануне был открыт в Ялте. И этот памятник вызвал споры не только у историков, но и у художников. И сегодня с нами народный художник России, автор памятника Александру Третьему Андрей Ковальчук. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Добрый вечер.
Мы вас уже послушали перед программой, да. Собственно. Ну и историк архитектуры Михаил Коробко. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Здравствуйте.
Ну и начнем с заявления позиции. Я не знаю, есть что, Андрей Николаевич, добавить к тому, что вы уже говорили. Наверняка почитали массу отзывов.
Да, я сегодня уже... Пожалуйста. Я сегодня уже выступал и на «России-24», звонила «Медуза», ну и так далее, «Коммерсант-ФМ». Поэтому, ну, я готов еще раз вот по каждому пункту ответить на вопросы и сформулировать свою позицию, которая заключается в том, что я считаю, что никаких ошибок и ляпов, как написано в интернете, нет. Здесь есть четкая взаимосвязь с эпохой Александра Третьего или лично с ним.
Это Андрей Ковальчук, народный художник России, автор памятника Александру Третьему. И сейчас слово историку архитектуры Михаилу Коробко. Михаил Юрьевич, пожалуйста.
Ну, я бы, наверное, бы все-таки сказал бы, что памятник спорный, и есть отдельные такие вот довольно специфические моменты. Ну, во-вторых, я бы тут бы, наверное, бы вот что бы отметил, да, что, в общем-то, по большому счету, вот эту всю кашу с памятником, это заварил, ну, даже не его автор, а Владимир Владимирович Путин. Именно тем, что он приехал на его открытие, да, потому что, ну, все-таки, знаете, страна у нас большая, мало ли где чего открываются, а вот отъезд президента с культурного форума вот в Ливадию, да, и, соответственно, открытие этого памятника, они сразу вот привлекли к нему внимание, да, потому что, ну, представьте себе, памятник открывал бы директор Ливадийского дворца, да, да господи. Там, кто бы его там увидел бы? Ну, летом бы там туристы по дороге с пляжа бы зашли бы туда в музей, ну, прошли бы мимо памятника. Ну, в конце концов, мало ли у нас памятников, да? А тут вот эта, собственно, ситуация и появление хороших, качественных фотографий в интернете, да, снятых, да, на открытие памятника, они, собственно, привлекли к нему внимание. Да, потому что все-таки у нас обычно всегда реакция есть, когда памятник открывается в Москве, ну, в Петербурге, да, ну, в каких-то больших крупных городах, да, даже когда что-то происходит уже в областных центрах, ну, вроде там это самое Иван Третьего не так давно, у нас мы как-то реагируем уже спокойнее, да, там, ну, вот, а вот в итоге вот получилась такая довольно редкая и уникальная история, да, когда вот практически периферийный памятник, господи, в усадьбе, да, вот в усадьбе, даже не, который даже не в городе стоит, да, вдруг оказался предметом вот такого вот большого общественного обсуждения.
Так у вас-то в чем претензии к нему?
Претензии, да, ну, собственно, чем, я, наверное, как бы там отчасти как бы повторю, собственно, что уже, собственно, сказал интернет, да, ну, безусловно, как бы фигура, она напоминает как бы такой образ, да, этот образ известного из скульптуры Паула Трубецкого. Да, из такого питерского символа, да, там известный памятник Александру Третьему, да, такой вот, но только там он на коне, да, соответственно, здесь примерно такая поза, да, но он опирается на саблю. Ну, поза, на мой взгляд, несколько спорная. В общем-то, сабля существует не для того, чтобы на нее опираться, да.
А хорошо, того... смотрите, мы сейчас подробно вот все ваши претензии по пунктам разберем. Но у вас больше претензий эстетического характера или именно историографического?
Да понимаете, какая штука? Дело в том, что тут они как бы... Тут, я, собственно, это два типа претензий, да? То есть, с одной стороны, в общем-то, должна быть матчасть, знать, да? Потому что раньше, когда скульпторы лепили Лениных, с матчастью было все элементарно плохо. Хорошо, да, вот все кепка, галстук, пиджак или пальто, да, все, вот, вот тебе вся материальная часть. А тут мы полезли в эпоху более сложную, да, выразительно, искусствоведчески, да, и, соответственно, надо знать, какие награды были, как это все выглядело. Да, как какую-то иконографию царскую, и на этом у нас всегда обычно мы прокалываемся. Да, и периодически, запомним, у нас, я насколько напомню, там практически все памятники, последние, которым имело отношение военно-историческое общество, это всегда конфликт. Да? Это вот мы как бы перманентно наступаем на одни и те же грабли.
Это историк архитектуры Михаил Коробко. Сейчас уже начнутся вопросы. Хотя Андрей Ковальчук сразу может что-то парировать. Ответить, да, пожалуйста.
Во-первых...
Образ Александра Третьего, пожалуйста.
Да. Ну, я могу сказать, что российское военно-историческое общество к этому памятнику не имеет отношения.
Простите, а вот снизу там приписочка военно-историческое общество?
Нет, там нет, вы напутали. Нет, там что-то перепутали. Ошиблось. Где-то у вас произошла ошибка, посмотрите точно.
Но вот внизу памятника?
Нет.
А что это мы видели
где?
На фотографиях?
Ну, покажите мне.
Так как нет, человек, этой телефоном вас бросать?
Да нет, нет, ну я серьезно говорю.
Так, хорошо, нам
показалось. РВИУ к этому памятнику отношения не имеет. Я вам это говорю не то, что убедительно, а вы можете это проверить где угодно.
Так.
Есть меценаты, которые оплатили все работы, я имею в виду и художественные, и по благоустройству. И поэтому в данном случае вот Российское военно-историческое общество, с которым я, кстати, работаю достаточно много, оно вот в этом памятнике не принимало участия. Но это просто ответ.
Хорошо, да. Это по поводу пункта первого. Да, что касается образа самого Александра Третьего, почему именно такой, почему он очень напоминает то, что стояло в Питере?
Он, я считаю, что он не совсем напоминает, это был бы таким, как бы, хорошим, таким вот, ну, что ли, хорошей оценкой, если бы он напоминал Паолу Трубецкого замечательную скульптуру. Здесь совершенно другой образ, совершенно другой образ. Да, он похож, потому что, естественно, объем человека я не меняю. Это схожесть, она, конечно, должна быть.
Его потому что человек один и тот же, на самом деле.
Ну, конечно, один и тот же человек. Головной убор. Это очень убедительно. Когда я работал над образом, я посмотрел массу фотографий. Это самый убедительный, так скажем, вот образ с точки зрения одежды. Дальше. Военная форма, которая на нем. Она не просто взята вот случайно. Он мог быть в каком-то таком охотничьем костюме, например, там, или еще как-то, потому что, в общем, он был на отдыхе. Но дело в том, что, находясь вот в Ливадии, да, ведь он сидит перед морем, он смотрит на море. Это большой, серьезный такой художественный образ, когда человек, сидя, на чем-то, он в данном случае сидит не на деревянном срубе, а на куске камня. Ну, там, журналисты как-то перепутали, это не так важно. Значит, и смотрит, смотрит вдаль, смотрит на море. Его мысли сосредоточены на том, что, ну, там дальше находится Турция. Какое-то время назад он воевал, принимал участие в военных действиях. И он размышляет о судьбах России. Поэтому в данном случае опора, кстати говоря, на шашку, это тоже не случайный элемент. Если бы он просто гулял с тростью, как обычный гражданин, но вот эта фраза по поводу армии и флота, которая тоже вызывает определенные эмоции у некоторых наших
и
историков.
Дискуссии, да.
Да, дискуссии, да. То я считаю, что здесь военная форма и то, что он опирается на шашку, это все говорит, это подтверждает вот ту крылатую фразу, которая находится на фасаде постамента.
У России есть два союзника, армия и флот.
Да.
Это Андрей Ковальчук, сейчас Михаил Коробко. Михаил Юрьевич, пожалуйста.
Ой, нет, ну все, конечно, замечательно, да, вот человек один, форма одна, да, сабля одна. Да, хотя против сабля она, в общем, как-то больше напоминает саблю из... с более поздней эпохи, там где-то образца 1909 года. Ну, на самом деле, просто мне как-то всегда казалось, что такие вещи надо, ну, как сказать, да, они должны быть, ну, если не согласовываться с историками, должен быть просто исторический консультант, да, потому что когда есть какая-то крупная...
Давайте фигура. Сразу уточним, исторический консультант был?
Да.
Кто?
Я, ну, я советовался с разными людьми, но вот в отношении рельефов и тем рельефов, Есть такой историк, который историк-писатель Александр Мясников. Он недавно как раз издал в ЖЗЛ книгу об Александре Третьем. И я думаю, что в споре двух историков, конечно, он бы, я думаю, что, так сказать,
рассказал... На лопатки Михаила Коробкова.
Ну, да. Не знаю, на лопатки или нет, но, во всяком случае, специалист очень серьезный, который изучал историю Александра Третьего.
Михаил Коробков.
Вот. А, ну это отлично, да, ну в общем отлично, что есть человек, который тоже, в общем-то, готов взять на себя ответственность, да, ну потому что, в общем, ответственность всегда, она как бы должна быть в таких случаях, да. Мне просто, увы, имя это ничего не говорит, да, вот человек, который занимается Александром Третьим, я верю, что он там историк, может быть, он там кандидат или доктор наук, да, может быть, он работает в каком-то вот учебном заведении, да, вот, но просто сейчас как бы мир, он как бы немножко другой, да, вот сейчас вот, достаточно быстро реагирует интернет на все, да, поэтому какие-то спорные и непонятные вещи, они сразу туда вылезают в эфир, да, и поэтому сразу человек думает, а когда была основана Третьяковская галерея? А, в 1856 году, да, а купец Третьяков, это же, господи, известный конкурент Александра II по всем по покупкам картин.
Третьего,
прошу прощения, по покупкам картин, да, это как-то вот немножко странно изображать его конкурента, да, ведь там у Александра Третий собирает в русский музей, да. Значит, там храм Христа Спасителя больше там напоминает, там больше Тадж-Махал, чем храм Христа Спасителя, да? То есть есть какие-то вот эти технические вопросы, все равно они были и они останутся, да? И, собственно, благодаря там вот как бы тому такому пафосному открытию памятника, да, они, в общем, вот это мы теперь про это знаем, да, что это есть.
А можно я уточню у Андрея Николаевича? Андрей Николаевич, ну, а работа над памятником вообще сколько велась?
Примерно 2 года. Примерно 2 года велась работа, поэтому ведь задача скульптора, скульптор не историк, он создает прежде всего художественный образ.
Это мы по памятнику Калашникову поняли, да?
Ну, дело в том, что нет, я не буду оценивать работу Салавата, это вы с ним, так сказать, обсуждаете.
Уже?
Почему, да. Так вот, я могу сказать, что создание художественного образа и для раскрытия образа Александра Третьего вот тот набор элементов, которые существуют в барельефе, он абсолютно оправдан. Вот по каждому моменту я могу сказать. Ну, например, Третьяковская галерея, да, мы все знаем, и в интернете написано, да, в середине 50-х там, годов Павел Третьяков начал собирать коллекцию и так далее, и так далее. Но дело в том, что ведь... Александр Третий оказал такое большое влияние на развитие русской живописи, там, передвижники и так далее. Абсолютно правильно сказал вот оппонент, что да, они даже конкурировали в покупках передвижников. И работа Александра Третьего в основном находится в Русском музее. И поэтому, но теперь мы такой факт уже формальный. Угу. Коллекция была передана городу Москве в 1992 году, в 1993 году официально был открыт музей. Это говорит о чем? Что не без участия, я уверен, просто у меня нет документального подтверждения, но император знал об этом. Он встречался много раз с Третьяковым, поэтому там, я уверен, обсуждалось это. Поэтому... Как не запечатлеть Третьяковскую галерею, потому что, ну, можно было и русский музей, но дело вот в том, что, согласен, можно было, но я посчитал, что в данном случае Третьяковская галерея, имея более, что ли, характерный и такой...
Узнаваемые очертания,
да, он будет больше говорить о том влиянии Александра Третьего на развитие русской живописи, всё.
Андрей Ковальчук, сейчас Михаил Коробко, да.
Я бы, правда, напомнил, что узнаваемые очертания Третьяковской галереи – это более поздний
период. Позднее, правильно.
Да. Но это мы уже говорим эпоха сегодня. Николая II, да, вот когда появился вот этот вот самый дом а-ля Руиз, да, это уже как бы...
Русский стиль, да.
Это,
да.
Ну, его, скажем так, декорировали там под русский стиль, старый дом Третьякова, да, ну, мы знаем там потом эту историю, но образ Третьяковской галереи, которую мы знаем, мы любим, он принадлежит к более такой поздней эпохе.
Ничего, да? Страшного. Но он характерен для Александра, по сути.
Понимаете? Александр III послужил фундаментом.
Ну, фундаментом, да, как-то я представляю, я как бы все-таки сказал бы, что отношения между конкурентами, коллекционерами, да, они не всегда бывают простые. Даже если один из них царь, а другой купец. Там, да, известная история, что, в общем, когда на выставках Александр дал приказ не продавать картины до моего приезда, а Третьяков стал ездить по мастерским и покупать картины там. Да, ну...
Демократично.
Демократично,
и да. И никто никого не казнил, заметьте.
Да, вполне все мило и все хорошо. Я просто к чему? Я просто к тому, что такие вещи, на мой взгляд, они требуют широкого общественного обсуждения, да, что, в общем-то, должна быть выставлена модель памятника там, да, вот должны быть... То есть объект должен обсуждаться и быть предметом обсуждения до того, как он сделан, когда еще можно что-то изменить и какие-то спорные моменты проговорить. То есть мне кажется, что это очень важно, да, потому что у нас эта, кстати, система по многим памятникам не работает.
Это Михаил Коровко сейчас, Андрей Ковальчук, Андрей
Николаевич. Ну, я могу сказать, что это спорная позиция. На каком уровне и на каком этапе утверждать, какой коллектив собирать, историков, искусствоведов, архитекторов, скульпторов, какое количество. И я здесь считаю, что какие-то вещи, конечно, должны быть, ну что ли, продуманы, и эксперты должны высказаться. Но все равно в результате вот большой работы, длительной, все равно отвечает автор.
Но в фокус-группы-то какие-то собирались, экспертное сообщество обсуждало вообще до установки этого памятника его макет, или это все увидели так, раз полотно сорвались?
Нет, ну, конечно, я обсуждал, но эти обсуждения, они были... ну, понимаете, дело в том, что, например, в Москве есть система, так. Система работы экспертных советов.
Она все тоже, оказывается, не работает.
Она тоже имеет свои изъяны, несмотря на то, что, наверное, это самое... вот я просто знаю хорошо нашу Россию, да, потому что я возглавляю Союз художников России. Я понимаю, что где как создается в монументальном искусстве. И поэтому, к сожалению, не все идеально. Об этом можно говорить. Но в Москве система более или менее... создана хорошая, с другой стороны, она тоже до конца не работает, поэтому никогда достичь того, о чем говорится, что идеально, да, вот кого позвать, ведь разные эксперты бывают, вот разные историки. Даже два историка могут просто не сойтись во взглядах.
Да, они как адвокаты зачастую.
Да, да.
Два историка, три мнения. Сейчас, да, Михаил Коробко.
Ну, я думаю, что все равно система должна быть и должна она работать, да, просто мы как бы думаем, да, конечно, любая система дает сбои. Вот история с памятником Калашникову, она, собственно, это хорошо все показала, да, что даже экспертные эти советы не спасают от ошибок. Но, тем не менее, на мой взгляд, вот в каких-то значимых местах, да, вот в историке, хотя бы там в местах, которые связаны с историей, да, все-таки Ливадия – это историческая территория, это объект культурного наследия, все-таки в таких местах все-таки памятники должны смотреть
эксперты. Уточню, Михаил Юрьевич, а какой из памятников, которые были поставлены в последнее время, не вызывал дискуссии и не вызывал замечаний у историков? Владимир, который тут чуть-чуть из окна виден, масса битв, кто там еще у нас? Иван Третий, которого вы упоминали, да калужане тоже его никак не могут принять ровно, потому что он стоит на месте Владимира Ильича Ленина. Кого тут еще можно? Калашников? Пожалуйста, битва за Калашникова.
Ну, по-моему, ставились памятники писать, да, артистам как-то они все не вызывали вопросы, да, ну, памятник Бродскому, там, я вспомню, Садовым кольцом, по-моему, тоже не вызывал никаких вопросов.
Да,
там,
до сих пор вызывает вопросы.
Ну, немножко вызывает, но он вызывает вопросы совершенно другого характера, да, там вопросы там эстетические, кому-то не нравится там подход, да, по-моему, совершенно никому не вызывал, ну, не знаю, ну, Мандельштаму памятник, да, совершенно замечательный, там, на улице Забелина.
Просто
да?
Если мы будем устраивать плебисцит, возникает ощущение, что, в принципе, тогда вообще ни одного памятника у нас
да,
не появится.
Безусловно, безусловно, да, потому что ну, должна быть придумана система, да, и эта система должна работать. Да, вот, и, соответственно, я не выступаю за абсолютно полный плебисцит, да, тут, безусловно, должно быть авторский подход и авторское чутье, да, вот, но, во-первых, как бы, если это место, у нас обычно, как бы, я просто, как бы, скажу так, это воспринимается так, начальство спустило, да, вот, начальство спустило памятник, начальство нравится, нет обсуждения, да, вот, значит, где-то там наверху решили, что будет так.
Это Михаил Коробков сейчас,
да. Соответственно, там, на этот конкурс, на этот памятник был конкурс?
Нет.
Вот, вот. Да, просто когда есть конкурс, есть какое-то общественное обсуждение, ходят люди, смотрят, нравится, не нравится, да, как-то иногда голосуют, да, ну, как-то... Когда нет конкурса, Значит, начальство спустило, это художественный вкус начальства.
Сейчас Андрей Ковальчук как раз ответит. Андрей Николаевич, да. Из истории памяти.
Что я могу сказать, что конкурса не было, вот такого формального. Но было сделано несколько эскизов, рассматривались несколько мест установки. Поэтому это все обсуждалось, ну, так скажем, у профессионалов и единомышленников.
А как это вообще идея появилась? Не поставить ли нам памятник Александру Третьему?
Ну, дело все в том, что если вот мы сейчас говорим конкретно вот об этом памятнике, да. То и вы немножко знаете мои работы, то у меня достаточно много монументальных произведений на историческую тему. Ну, могу сказать, вот там Николай II, например, в Белграде, Александр I, кронпринц Швеции, маршал Бернадот в Турку. Мария Александровна, это жена Александра II в Мариехамне. Петр I в Астрахани. Ну, и еще там какие-то есть вещи. Так вот, и поэтому для меня, конечно, как для скульптора, вообще интересна вся... вся история российского государства с точки зрения и, в том числе, ее руководителей. Поэтому каждый император – это ну, свой мир, своя эпоха, заказ, свои достижения и так далее.
Заказ пришел?
Заказ возник постепенно. В дискуссиях на тему того, что Александр III, он в советское время был, ну, так скажем, незаслуженно его и оскорбляли, и как-то, в общем, относились к нему плохо.
Недолюбливали.
Были снесены несколько памятников Александру Третьему. Поэтому фактически сохранился только вот Паоло Трубецкого шедевр, который и то стоит сейчас в другом месте. Вот, поэтому, в общем-то, эта тема, вот как у многих скульпторов, она живет. И поэтому, общаясь со своими знакомыми бизнесменами, с людьми, которым близка эта тема, мы вышли на вот понимание того, что, а вот вообще интересно, есть место, где был...
Малолеводийский
дворец, где умер Александр
III. Андрей Ковальчук, Михаил Коробко.
Я бы, наверное, так сказал, что как-то у меня ощущение, что за последнее время у нас монархических памятников ставят в нашей стране чуть ли не больше, чем при Романовых.
Есть да, такое?
Вот, то есть огромное вот такое вот количество, да, при этом, в общем, как правило, образцы, да, вот какими-то образцы, они берутся из той эпохи, да. Нет, что в основном это все какие-то подходы конца 19-го, начала 20 века, да, что что-то принципиально вот новое и оригинальное по этой части, оно не делается, да, вот оно как берется, там берется как...
Петр Шемякинский вот есть.
Да, это счастливое исключение, да, при всей спорности этого произведения, там, тем не менее, это все-таки принципиально новый подход к образу царя. Вот, и, к сожалению, пока, наверное, один из немногих единственных.
Можно уточнить коротко, прямо перед новостями. А как вы полагаете, после того, как сносились массово эти памятники в советский период, есть насколько справедливо возвращать в какой-то степени эти памятники опять гражданам Российской Федерации?
Ну, речь не о справедливости, да, здесь, во-первых, как бы есть некий социальный заказ, да, есть как бы работа скульптора, да, скульпторы раньше лепили Лениных, Калининых, да, сейчас им надо что-то делать другое, они делают...
Давайте так, продолжим дискуссию уже после новостей и рекламы, с нами Андрей Ковальчук, Михаил Коробко, новости.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35. У микрофона Владимир Карпов. В эфире «Своя правда». С нами сегодня народный художник России, автор памятника Александру Третьему Андрей Ковальчук и историк архитектуры Михаил Коробко. Обсуждаем тот самый памятник, который был поставлен на месте Малого Ливадийского дворца. Этот памятник вызвал массу дискуссий. Сейчас пытаемся в этой дискуссии не то чтобы поставить точку, но, по крайней мере, многоточие. Ну и сейчас будем подключать аудиторию. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит и Москобот. Просто уточню, дам возможность скорее Михаилу Коробко закончить его мысль по поводу памятников монархам, которые сейчас появляются. Действительно, массово. Так надо или нет?
Ну, у нас, как всегда, это вот как бы некий социальный заказ, да, вот как в советское время был социальный заказ на памятники Ленину и деятелям революции, да, так сейчас идет на памятник монарху, да, скульпторам надо есть, да, и, соответственно, как бы один заказ меняется на другой, да, я как бы напомню фильм «Бакенбарды», да, где нам просто замечательно показано, да, как из памятника Ленину был сделан просто памятник Пушкину, да, что называется вот на глазах, да, в прямом эфире, да, и вот сейчас идет социальный заказ на царей, да, причем как-то ощущение все равно, что вот, что их даже как бы перебор с этими царями, да, как бы уже начинают делать памятники тем, кому не ставили памятники даже до революции, да, вроде Ивана Грозного.
Есть такое, да, это Михаил Коробко, я сейчас уточню коротко у Андрея Ковальчука. Андрей Николаевич, не перебор ли у нас с монархами?
Ну, так сложно мне сказать, потому что...
Хорошо, вы бы кому хотели поставить памятник? Вот вас бы спросили, ставьте, Андрей Николаевич, кому хотите, и вы бы?
Ну, я думаю, что надо ставить тем людям, которых незаслуженно мы забыли по разной причине. Вот в советское время, мне так просто удобно говорить, в советское время ведь помимо того, что были снесены многие памятники нашим монархам или каким-то приближенным людям, не были поставлены памятники даже тем, кто по-настоящему, вне зависимости от политических воззрений, ну, сделал многое для развития страны в разных направлениях, разных сферах.
Ну, то есть вы не можете назвать конкретный персонаж, которому вы хотели бы поставить памятник?
Ну, понимаете, у меня есть определенные идеи, я не хотел бы сейчас об этом говорить.
Печаль.
Почему?
Мы бы новый сделали.
Нет, я думаю, что раньше времени не надо говорить, а надо все-таки показывать то, что ты делаешь уже в каком-то... Не просто вообще сказать, вот я хочу тому-то сделать памятник. Нет, надо выставить тогда, как говорит Михаил, уже или на конкурс, или просто показать какому-то коллективу, вот такая-то... планируется монументальная композиция.
Все, теперь точно подключаем аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Little Rock предполагает, что Александр Третий появился не случайно. Пишет следующее. Ой, да не надо, это очередное расчесывание Крым наше. Что скажете, Андрей Николаевич?
Ну, во-первых, я всегда считал Крым частью России, поэтому здесь ничего нового для меня нет. Это всегда для меня было, потому что я много раз бывал в Крыму там, в 70-е годы, 80-е годы. Поэтому, зная историю Крыма, то здесь никаких других как бы, мыслей и другого отношения к Крыму у меня нет. И здесь памятник все-таки топонимически абсолютно уместен, абсолютно. Все-таки место Малый дворец, где много раз бывал Александр III и где он скончался, является уже определенным таким вот историческим местом, и которое, в общем-то, абсолютно нормально было как-то увековечить.
7373948, наушники вам сейчас пригодятся, слушаем вас, алло, здравствуйте.
А добрый вечер, Ростислав. У меня вопрос Михаилу Коробко. Вот в России с подачи сосудистов президента прямо настоящий ренессанс, если не памятников, то барельефов, таких имеющих заслуги перед СССР, как Тим Филби. Скажите, а зачем это власти идеологически еще и образы царя? Ведь вот для Филби, например, они же работали все там, или коины, на антицарскую страну. Идеологически это зачем вот все это? Винегрет такой.
Спасибо, принимается.
Ой, ну, я бы, наверное, бы, как бы сказал бы, да, что, в общем, у нас страна-то, с одной стороны, как бы и черпает свое вдохновение, да, из дореволюционной эпохи, а с другой стороны, еще очень хорошо черпает из советской, да, и ищутся, как бы, те персонажи, да, которые, что называется, как бы работали на родину, да, но которые вроде как-то должны не вызывать оскомину, да, они вроде бы какие-то такие вот герои, которые вроде бы персонифицируются, которые сейчас приходят к нам, да, вот от чисто советских деятелей все-таки как-то так немножко так веет таким советским душком, и в это как-то не очень хочется влезать, да, поэтому выбираются фигуры, которые идеологически не, как бы нейтральны, но они, с одной стороны, вот вроде, но они работали на благо Родины, да, то есть подход вот такой.
То есть определенную идеологическую линию вы видите?
Да, безусловно.
Сейчас Андрей Ковальчук.
Я продолжу ответ на этот вопрос. Дело в том, что мы знаем, что история России – это достаточно такая сложная конструкция, в которой даже не то что противоречие, но сложный путь нашей страны, он говорит о том, что да, были разные люди с разными взглядами, и все это иногда перемешивалось, и даже гражданская война, вот этот самый такой трагический, может быть, момент в истории нашей страны, когда брат убивал брата, мне кажется, вот это тоже нельзя забывать, и об этом нужно говорить, писать, снимать фильмы, говорить, чтобы этого не допустить. Вот еще раз, раз вы затронули Акима Филби, я недавно открыл небольшую скульптуру, посвященную генерал-лейтенанту Фитину. Был такой руководитель нашей внешней разведки в советский период с 1939 по 1946 год. И на Остоженке, на территории пресс-службы СВР, был открыт вот этот вот небольшой памятник. Там два с небольшим метра фигуры. Этот человек, который был вообще практически не был известен. И мы все знаем Шелленберга из «17 мгновений весны», но вот этот человек, который руководил разведкой Советского Союза и достиг много чего хорошего, и в том числе ядерный щит, это тоже во многом благодаря и его работе. И вот я считаю, что абсолютного противоречия между Александром Третьим и, к примеру, генерал-лейтенантом Фитиным и вот Бунина, которого я открыл в Грассе в июне месяц, абсолютно нет.
Ивана Бунина.
Ивана Бунина, да.
Масса вопросов от Макса, они однотипные. Вот просто парочку зачитаю, чтобы было понятно, о чем речь. Макс пишет, а почему на памятнике не нашлось места высылки за черту оседлости, усилению цензуры и революции для приближения, которой Александр многое сделал? Это тоже, ведь это тоже его эпоха. Ну и продолжение. А известной цитате Александра «Конституция, чтобы русский царь присягал каким-то скотам, места не нашлось», спрашивает Макс. Он намекает на то, что любой правитель, монарх, то или генсек, или еще кто-то, он в любом случае фигура неоднозначная, а здесь мы подаем человека как царь, как это, миротворец, если хотите, как царь, который сделал вот-вот-вот хорошее, и ничего плохого мы стараемся не замечать. Ничего страшного,
это Андрей Ковальчук. Я думаю, что ничего страшного, потому что на самом деле царь-миротворец – это его образ, который исторически к нам пришел, правильно, первое. Второе, я не историк и не могу вам детально рассказать о том, что вы сказали, поэтому мне тяжело спорить, поэтому, мне кажется, тут важно было бы, наверное, все-таки историков, которые, когда я беседовал, мне были объяснения даны по поводу русскости, по поводу вот того, о чем вы говорите, что фактически этого не было. Я сейчас боюсь что-либо напутать в фамилиях, в годах, но эту тему я тоже... ну, или так скажем, немного касался, когда я изучал вот, образ, когда работал над образом.
Это Андрей Ковальчук, сейчас Михаил Коробко.
Я просто, опять же, про то, как важно, собственно, использовать труд историков тоже при работе над такими важными памятниками в качестве консультантов. Да, все-таки надо создать систему, при которой памятники историческим деятелям, да, они все-таки консультируются определенным экспертным советом, да, потому что тогда таких вопросов сразу будет меньше. Почему, кто, как это и когда?
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот скажите, пожалуйста, у гостей, вам нет ощущения, что президент сторонится, чуждается советского периода? Ну вот если обобщить все так за год, куда склоняется, как он прислушивается к руководству православной церкви, памятник Александру Третьему, там еще кому-то. Вот если вообще так оценить, такое впечатление, что он сторонится, побаивается, не хочет и так далее.
Спасибо, принимается. Михаил Коробко.
Ну, я бы просто бы как бы сказал, употребил бы слово «дистанцируется». да, там как бы от советского периода, да, от каких-то фигур, которые...
Позвольте, позвольте, только что вы говорили о том, что видите определенную линеечку среди тех персонажей, которые ставятся памятники из советской эпохи.
Да,
из...
да, безусловно, но эти фигурам все-таки президент не открывает эти памятники, да, более того, эти фигуры, что называется, второго плана, да. Ну, Ким Филби, генерал-лейтенант Фитин, да, ну, это не первые лица государства, при всей их значимости, при всем том, что они сделали.
Это Михаил Коробко, Андрей Ковальчук.
Ну, я бы так не сказал, что он как-то отстраняется. Ну, например, не так давно был открыт памятник жертвам политических репрессий. Открывал президент. Это советское время. Не самое... так скажем,
это неприглядная удобная сторона советского времени.
Но все равно президент страны не
тогда
один
Сергей
раз...
Тогда Сергей Алексеевич прав, что он дистанцируется от советского периода.
Ничего подобного. Не один раз президент говорил о том, что он очень сожалеет о распаде Советского Союза.
Еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. А мне бы хотелось спросить у скульптора и его оппонента, а как бы как они относятся, что у нас очень много памятников всем, кроме памятника маршалу Победы. А, ну, вернее, не того бюстика, который поставили, а реального памятника маршалу Победы, товарищу Сталину.
Спасибо, принимается. Давайте с Андрея Ковальчука начнем.
Да. Ну, дело в том, что есть фигуры, которые вызывают достаточно острое отношение в обществе. И к таким фигурам можно отнести и Сталина, и Ивана Грозного, ну, еще, наверное, некоторых. Поэтому, на мой взгляд, вот те, кто может и обладает возможностями начать процесс по установке такого вот памятника, они понимают и не находят поддержки, потому что все равно это проходит какое-то общественное обсуждение. Формализовано в каком-то конкурсе или не формализовано, все равно это проходит. И поэтому все, многие, понимая это, несмотря даже на то, что, наверное, кто-то хочет поставить полноценный памятник Сталину, этого не делают.
Это Андрей Ковальчук, Михаил Коробко.
Ну, я бы напомнил, что памятник Сталину стоит в Москве в парке Музеон. В общем-то, что есть...
Но он не как памятник стоит, он скорее как памятник памятникам.
Ну, как все памятники, которые свезены в музеон.
Ну, как выставочная работа,
да. Да, то есть они, да, но это как бы реальный памятник, он перевезен из Измайловского парка культуры и отдыха, да, и, в общем, он сейчас украшает музеон. И, в общем, его не побоялись там, да, не упрятали в запасники, да, и как бы вот произведение искусства вполне себе значимое. То есть пока, я бы не сказал бы, да, что эта тема, в общем, ну, это совсем закрыта.
Ну, еще раз подчеркнем, что это скорее как памятник эпохи стоит там все-таки Иосиф Виссарионович, а слушатель имел в виду именно памятник-памятник. Вы себе представляете его в нынешнее время или нет?
Я не представляю его в нынешнее время.
Михаил Коробко, сейчас еще один звонок, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Слишком долго. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
О, добрый день. Вот интересно, наша власть в Цезаре стремится, поэтому памятники царям-то ставят. А есть же вот Туполев, Миль, которым нет памятника, Билибин, художник, в общем-то, очень, ну, в общем, много сделавший для России. Тоже нет памятника. Кулибин, нет памятников.
Принимается. К Андрею Ковальчуку, Андрей Николаевич. Ну, вот, да, очень часто звучат тезисы о том, понятно, что, слушайте, у нас история с памятниками чрезвычайно политизирована. Хотелось бы все-таки как-то уйти в сторону и заняться деятелями искусства, науки или кем-то еще. Но от политики уже в сторону шагнуть.
Я во многом согласен вот с гражданином, который звонит. И могу сказать, что вот... Я сделал уже достаточно много работ, и там писатели и какие-то деятели не не военачальники, не государственные деятели, они занимают тоже достойное место.
Ну, знаете, когда вы пальцы-то загибали, перечисляя памятники, там преимущественно монархи были, как-то так случилось.
Это нет, я вам могу пальцы перечислить другие, Пушкин, Тютчев, два памятника в Брянске и...
кожаная,
три штуки. Нет, в Брянске и в Мюнхене, дальше, как я сказал уже, Бунин, кто еще, и Гоголь там, ну, в общем, очень много деятелей.
Востребованные деятели культуры?
Конечно.
Востребованы, конечно. Хорошо. Это Андрей Ковальчук, Михаил Коробко.
Ну, я бы сказал, что у нас как-то не всем деятелям культуры везет. И, кстати, напомню деятеля одного, хоть и периода Александра Третьего, философа Владимира Соловьева, которому в 2000 году заложили памятник на территории Института философии, да, все ограничилось закладным камнем, сейчас институт уехал, здание передано в Музей изобразительных искусств, то есть, похоже, памятник Владимиру Соловьеву так в ближайшее время нам и не светит, да, что его к столетию, кстати, дня смерти стали, ну, что делать, будем ждать 200-летия.
Да, немного осталось.
Да, какие наши годы.
Так, вам не кажется, что, ставя памятник царю, Путин надеется, что ему поставят памятник? Потом, спрашивает Алекс Викинг. Как бы ответили, Андрей Николаевич?
Ну, я думаю, что если наш президент захотел бы себя увидеть в монументальном образе где-то на площади, то это бы уже было. Раз этого нет, значит, он об этом не думает.
Ну и слава богу. Андрей Ковальчук, все, Михаил Коробко.
Был не так давно в интернете совершенно замечательный, забавный такой народный памятник некого самодеятельного скульптора, где был Владимир Владимирович в виде медведь? Да, просто совершенно,
с крыльями.
Такое замечательное народное творчество. Вот. Но с другой стороны, давайте скажем честно, если вы там во дворе военно-исторического общества стоят скульптуры, изображающие правителя России, ну, рано или поздно памятник там будет, Владимир Владимирович.
Это то, что Зураб Церетели?
Да.
Ну, тоже вот этот набор бюстов вызвал массу дискуссий, в том числе и в нашем эфире, а зачем, а надо ли, для чего это все делается. Кстати, у вас есть ответ, Андрей Николаевич?
Ну, дело в том, что военно-историческое общество занимается темой истории, и поэтому было сделано очень много разных памятников. Вот я, например, делал памятник и героям Первой мировой войны на Поклонной горе, и вот императору Николаю II в Белграде по заказу как раз РВИО. И в данном случае, я думаю, что там вообще, там бюстов много. Эти бюсты я не видел, я видел другие бюсты. Там тоже есть военачальники, и Жуков там есть, и, в общем... Там не только первые лица, но и просто достойные какие-то деятели.
Еще один звонок примем, после этого я буду запускать голосование. Дослушаем вас. Алло, здравствуйте.
А вот такой вопрос задать. А почему бы вот про советскую эпоху не поставить бы памятник создателям именно атомного ядерного щита? Столько людей ведь участвовало в этом. Это действительно значимое достижение после космонавтики.
Уже пошли предложения конкретно новых памятников, которые бы... Голова Курчатова есть, но он не одинок, поэтому нужны и другие.
Я могу ответить.
Да, сейчас Андрей Ковальчук.
Дело в том, что вот я уже сегодня упоминал о генерал-лейтенанте Фитине, и там же должна быть вот эта вот пятерка наших разведчиков, которые... То есть это большой, огромный коллектив. Огромный коллектив работал над ядерным щитом. Огромный коллектив. Совершенно важны разные направления этой деятельности были. Поставить памятник...
Всем.
Как бы всем. Ну, это на самом деле достаточно интересная идея. Она здесь может быть выражена как раз каким-то современным языком, не перечислением, там, не знаю, сотни или сколько-то там человек участвовало в этом, а, наверное, даже тысячи. Вот, на какой-то такой вот, может быть, концептуальной, формальной, пластической затеи. Вполне возможно.
Михаил Коробко, Миша, добавить, Михаил Юрьевич.
Ну, памятником это самый их вот этот ядерный щит, который они создали, это самый, собственно, лучший им памятник, я бы так сказал бы, да. Но, безусловно, надо думать, отражать их как бы труд, потому что мы же, в общем, никого не знаем, что кроме Курчатова, по большому счету, это единственная фамилия, которая, что называется, на слуху, да. скажем, академика Харитона, который фактически был его создателем, уже, ну, практически, ну, знают только специалисты. Ну, конечно, памятник нужен, и, конечно, будем надеяться, что со временем он будет.
Сейчас я запущу голосование. Напомню, мы все-таки начали обсуждать памятник Александру Третьему. Сейчас съехали вообще в сторону обсуждения памятников, которые стоят в России, которые должны стоять в России или которых не должно быть в России. И возвращаясь в голосование к памятнику Александру Третьему, вопрос сформулируем следующим образом. Итак, в Крыму открыли памятник Александру Третьему. Критики указали на ряд грубых неточностей в монументе. Считаете ли вы, что эти претензии обоснованы? Да. Концепция памятника плохо проработана, считаете вы это, 134-21-35. Нет, идея и исполнение памятника критикуется необоснованно, это 134-21-36. Наше голосование началось, еще раз напомню. Да, концепция памятника плохо проработана, 134-21-35. Нет, идея и исполнение памятника критикуется необоснованно, это 134-21-36. Я бы, конечно, упростил, потому что чаще всего люди именно так и голосуют. То есть нравится памятник, не нравится памятник. Вот и все. Если не нравится, тогда 134-21-35. А если нравится, тогда 134-21-36. Наше голосование началось. Еще один звонок успеем. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. То, что сделал Никита Сергеевич Хрущев за свои неполные 10 лет, что было у власти, до сих пор не превзойденно никем, ни царями, ни кем. Он смог и термоядерную, и все запуски, и человека в космос, и связь.
И все сам.
И, да. И если, да, если... Да,
молодец, Никита Сергеевич.
Раскрепостить, то, что, да. Да, вы просто не представляете то, что он смог сделать. Просто я жил в то время, понимаете, и общался с теми людьми, и видел, как это все происходило, понимаете. И мы этого до сих пор не оценили и до сих пор не осознали. Вот кому нужно ставить лицом к лицу с Америкой? Вот почитайте, он первый, который сел в бомбардировщик, долетел.
Как скажете, немедленно. Садимся и читаем. 7373948. Слушай, все-таки вот мы утонем в предложениях, кому памятники
ставить, кому нет. Я
считаю,
что Никита Сергеевич вполне заслужил памятник.
Это Михаил Коробко, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, памятник я не знаю. Я Александра Третьего вживую ни разу не видел. Поэтому там, соответственно, не могу сказать. Но мне кажется, что он какой-то крупный, да, ненормальный такой, нездоровый какой-то человек, с большими ногами, с толстенными сапогами.
Пятаки, говорят, размера. Пальцами гнул, ну, не знаю, тоже не видел лично.
Ну, нет, я имею в виду совсем другой. Мне, в принципе, как бы не интересует там, как он, такой он был или не такой. По-моему, нужно запретить вообще ставить памятники всем вот чиновникам, царям там, потому что, ну, вот Николай II, который там кровавого, да, называли, вот у нас святой теперь. Происходит какой-то маразм, да?
Спасибо, принимается. Михаил Коробко.
Ну, на мой взгляд, да, царь, у нас немножко такой перебор по этой части. И, конечно, бы надо бы делать упор на культуру и искусство в отношении
памятника.
Мы никак
определиться не можем с запретами. То ли запретить сносить уже памятники у нас, то ли запретить ставить. Или запретить и ставить, и сносить одновременно.
Я просто вижу большие возможности для расширения музеона.
Это Михаил Коробко. Сейчас Андрей Ковальчук. Андрей Николаевич.
Ну, вы знаете, это вопрос... Да,
давайте решим это вас вопрос, работы.
Это вопрос спорный. Вот уже сколько идей возникло для моих коллег, которые, ну, наверное, с удовольствием бы взялись за памятники и Билибину, я не знаю, и ядерному щиту, и Никите Сергеевичу кто-то. Вполне вероятно.
Хорошо, я сейчас остановлю уже голосование, будем подводить итог. Если брать телефонное голосование, то результат у нас получается следующий. 67% наших слушателей сказали, что им памятник не нравится. Я упрощу сознательно. 67% нет, не нравится. 33% говорят, что им памятник нравится и напрасно наговаривают. Это что касается телефонного голосования. В Телеграме результат несколько иной, он более любопытный. 51% говорят, что... нравится памятник, 51%, 49% говорят, что не нравится. Так проголосовал.
Давайте считать 50 на 50. Там же фактически, да, это половина на половину.
Гулять так гулять, гулять упрощать гулять, так упрощать.
Но я бы посоветовал всем и тем, кто кому нравится, и тем, кому не нравится, увидеть его вживую, и тогда окончательно определиться.
Простите, с нами был Андрей Ковальчук, Михаил Коробко. Спасибо большое, приходите еще.
Спасибо.